есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. Сегодня по празднеству Рождества Пресвятой Богородицы и память праведных Богоотец Иоакима и Анны, а также память преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Светлый праздник Рождества Пресвятой Богородицы мы с вами всегда вспоминаем, как в 1380 году в этот день была одержана великая русская победа. Победа эта прежде всего была духовная, не только ратная победа, но эта победа была духа, самоотверженность, подвиг русских людей в стоянии за святые храмы Божии, за святую веру православную. Тогда решалось, быть русской земле или нет. Русская земля могла обратиться в пустыню, остались бы только пожарища после нашествия ордынской конницы. И, как Мамай обещал своим эмирам и мурзам, русские города он не оставит вассалами-данниками, раздаст их во владение своим вельможам. Везде разрушат храмы, везде стояли бы минареты, то есть православная Русь перестала бы существовать. Речь шла именно о судьбе русской земли. И сегодня день памяти святого преподобного Иосифа Волоцкого. А через 100 лет после Куликовской битвы, чуть даже меньше времени прошло, и на русскую землю обрушилось другое страшное бедствие, нашествие темных сил. Ведь мы с вами помним, как на Куликовом поле были видения святителя Петра, митрополита Московского, он гнал бесовские рати, как святой благоверный князь Александр Невский встал на помощь сроднику своему благоверному князю Дмитрию Донскому. Мы понимаем, что прежде всего брань идет духовная, и после победы над силами тьмы одержана бывает победа на земле. А через 100 лет силы тьмы изменили свою тактику, и не орды конницы татарской накатывались на русскую землю, а нашествие было иное. В конце 15 века, в 1470 году, на Руси появились... Впервые были засеяны семена страшной ереси жидовствующих. Вообще, на самом деле, ересь – это искажение христианского учения. А учение жидовствующих, их невозможно назвать ересью. Это, скорее, богоборчество открытое, сатанизм. Темные оккультные практики, каббала, астрология. И, кстати, давайте вспомним, кто появился тогда в Новгороде. Появился, как сказал жидовин Схария, и принес научное в чародействие, в чернокнижие, значит, в звездочет и так далее. Но на самом деле, кто такой Схария? Некоторые думают, что приехал какой-то еврейский лавочник, купец, и соблазнил нестойких в вере православных людей. На самом деле, этот Схария был из рода Гизульфи, это знатный генуэз, ну, не знатный, это известный купеческий род, то есть там даже были, понимаете, была аристократия рыцарей, воинская, а в Генуэзской, Венеской и Венецианской республиках там были ростовщики, купцы. И этот Закария, как его называли, он прибыл в свете Михаила Алильковича, литовского князя. Они были связаны, по-моему, он шурином был, женат был на Михаил Алильковича, на сестре таманского князя, а таманское княжество это бывшее Тьму-Таракань, наше Тьму-Тараканское княжество, и потом там было княжество Черкесское, потомки хазар, жили, остатки хазар, разгромленных когда-то Святославом Храбрым, отцом святого равнопустынного князя Владимира и сыном святой равнопустынной Ольги. И, вспоминая нашествие Мамая на русскую землю, мы знаем, что за этим нашествием стояли генуэзцы, генуэзские ростовщики. Кстати, Генуи, и как и Венеция, это были центры тогда не просто мировой торговли, а центры ростовщичества. Вся Европа, все европейские государи, владетели, они были должны, должниками были генуэзских и венецианских купцов. И Генуи, и венецианские купцы, они между собой постоянно были в таком соперничестве, в противоборстве, как бы сегодня сказали, в конкурентной борьбе. И генуэзцы тогда, это не секрет, финансировали нашествие Мамая на русскую землю. А через 100 лет появляется этот Схария и сеет семена страшной ереси жидовствующих, как ее называют. На самом деле, что это было за ересь? Это была смесь оккультизма, тайных знаний каких-то, и вот каббала. И вот интересно, почему это именно в Новгороде появилось? Ведь наши демократы, нынешние либералы, они очень любят Новгород противопоставлять Москве. Но Новгород действительно новгородская республика, буйная, могучая, они добирались до Северного Ледовитого океана, до Персии, ушкуйники новгородские. Василий Буслаев, Садко, мы все это знаем и любим. Но при этом мы не должны закрывать глаза на то, что в Новгороде Вещи это была не демократическая республика, а Вещи представляла 300 золотых поясов. То есть бояре, купцы, как сегодня бы мы сказали, олигархи. И не случайно корень предательства Новгородом общерусских интересов всегда был в опасении богатых бояр и купцов утерять часть прибыли от торговли с иноземцами. Но мы же с вами помним, как они выгнали после победы на Неве, выгнали юного князя Александра Ярославича. И вот этот грех сребролюбия новгородской верхушки, он был неразрывно связан с грехом предательства. И, по-видимому, торгашеский дух Новгорода способствовал распространению в этой вольнолюбивой республике, как ее любят называть, ереси жидовствующих. Давайте обратим внимание на то, что знаток тайных наук и каббалист Схария прибыл в Новгород в свете Михаила Алельковича, которого пригласили править господине Великом Новгороде от имени польского короля бояре Борецкие. То есть мы видим, как ересь явных сатанистов и врагов Христовых проникла на Русь именно как следствие предательства новгородскими изменниками, торгашами, общерусских интересов. Почему нам важно сегодня обратить на это внимание? Да потому что пресыщать обещаниями тайных знаний, власти над стихиями и прочими, скажем так, подарками от отца лжи, легче всего корыстолюбцев и тех, кто жаждет власти над людьми. Вот сегодня все эти наши олигархи, торгаши, банкиры, ростовщики, они вступают в всякие ротари-клубы, лужи всякие, общаются с различными экстрасенсами, парапсихологами, и они также готовы продать страну вместе со всеми, как в Новгороде говорили в те годы, меньшими людьми, да? Ведь жители, люди, их называли простые новгородцы, они всегда стояли за единство с Москвой, за единство с Русью, всегда стояли твердо за князя Александра Ярославича Невского. Мы помним. А вот эти торгаши, они продавали все. И Новгород отдавали под власть литовского князя, под власть католиков, лишь бы не терять свои прибыли. Так что, к сожалению, вот эта ересь возникла не на пустом месте. Сегодня мы видим, что все наши нападки на церковь, мы помним, как недавно этот олигарх Прохоров против церкви выступал, все это все корни в сребролюбии и в грехе Иудином, в грехе предательства. Ну, а мы знаем, что эту ересь страшную удалось остановить, она захватила уже высшие, как сегодня говорят, высшие эшелоны власти вокруг государя Иоанна III. Еретики окопались, и только подвигом, молитвой и подвигом святителя Геннадия Новгородского и преподобного Иосифа Вологодского удалось эту страшную ересь остановить и погубить, потому что не было бы ни русской земли, ни церкви православной, если бы не подвиг нашего великого святого, чью память мы сегодня почитаем, преподобного Иосифа Вологодского. Ну, а затем, дорогие братья и сестры, мы с вами помним, что нам навязывали спор между ясифлянами и нестяжателями, да? Наверное, многие из наших слушателей знают о том, как противопоставляли преподобного Иосифа Вологодского и преподобного Нила Сожского. Вот, например, лет 30 назад можно было в любой зайти дом, где собирались православные люди, и обязательно кто-то говорил: вот если бы церковь не пошла по пути Иосифа Вологодского, а занималась бы сокровенным молитвенным деланием, как это заповедовал Нил Сожский, вот тогда бы русская церковь не знала бы никаких отступлений от истины, ну и так далее и тому подобное. И удивительно, как эта либеральная легенда до сих пор остается живой и иногда дает свои ростки. А ведь первый, кто выступил, на моей памяти, во всяком случае, против этого мифа о противостоянии Иосифа Вологодского и Нила Сожского, двух преподобных наших отцов, был покойный, светлой памяти, митрополит Петерим Нечаев. Кажется, в 87-м году он на одной из конференций призвал преодолеть наследие либеральной историографии и развеять миф о противостоянии преподобного Иосифа Вологодского и Нила Сожского. А дело в том, что даже те, кто учился в советское время, наверное, помнят, как в учебниках говорили о том, что еретики представляли светлое ренессансное начало, а погубили мыслители гуманистов мрачные средневековые фанатики, такие как преподобный Иосиф. Но на самом деле этого противостояния Нила Сожского нам внушали, что Нил Сожский милостиво относился к еретикам, призывал сурового, жестокого Иосифа Вологодского жалеть, миловать еретиков заблуждающихся. На самом деле это ложь. И вот мы сегодня по телефону связались с профессором Московской духовной академии Алексеем Константиновичем Святозарским и попросили его прокомментировать этот миф о противостоянии преподобных Нила Сожского и Иосифа Вологодского.
Преподобный Иосиф Вологодский и преподобный Нил Сожский олицетворяют собой два пути в истории русского монашества, пути, которые отнюдь не исключают один другого. Это просто две разные традиции. Традиция преподобного Нила ближе к опыту православного Востока того времени. Вот, его обитель, основанная на принципах скифского жития, была во многом аналогична с монастырями Святой горы Афон, других мест Востока того времени. Вот, принцип здесь простой. Ora et labora, молись и трудись, молись и работай. Монахи трудом рук своих в эти места добывали хлеб, и не существовало вот такого строго зарегламентированного устава. Все остальное время посвящалось вот спасению души, но собственный труд был освящен молитвой и наполнен высокого религиозного смысла. Не было тесного общежития, да, вот объединял храм, монахи жили в кельях, разбросанных на расстоянии вержения камня, все было очень просто, подчеркнуто аскетичным было и убранство храма, где было всего лишь несколько икон, преобладало чтение, даже пение считалось вот некой такой роскошью и уклонением в аскетизм, как бы мы сейчас сказали. Путь преподобного Нила, он исключал владение монахов недвижимостью, собственностью, с тем, чтобы им не уклонялись в мирские попечения. Обитель преподобного Иосифа предлагала монаху все готовое, в зависимости от ступени его совершенствования. То есть сначала человек приходил, ходил в своей одежде, потом он получал иноческое влияние, совершался постриг, совершенные могли себе позволить тулуп, но остальные бегали по морозу, ну вот, в некой легкой одежде. В тельях не было ничего, кроме икон, книги, ну, может быть, там вот на гвозде где-то висела монашеская одежда. Она была такая более детально прорисована, чем сейчас, эта одежда была чуть побольше. Вот, запрещалось держать в тельях какие-либо съестные припасы, даже квас. Все это предлагалось в трапезной. Монастырь владел Соболь. Эта традиция у нас давняя, она идет от домонгольского периода, потому что главное богатство на Руси – это земля, и, естественно, помимо души люди вот, приписывали к монастырям село, то есть земельное владение, ну и там вот действовали крестьяне, которые по договору с монастырем, получая его покровительство, возделывали вот эти земли и, соответственно, значительная часть урожая шла на пользу обители. Это путь для благотворительности, это путь для того, чтобы монах не занимался такими вот суетными будничными трудами, получал все готовое, но все остальное время он обязан был проводить в молитве. Ну, здесь, конечно, очень великое искушение впасть в купли житейские, как тогда говорили. Здесь на пути стоял очень строгий устав, который первые поколения иноков, последователи преподобного Иосифа, строго держали. Вот если его прочитать, то, в общем, как-то холодок по спине пробегает, вот что нужно было делать иноку ежедневно. Ну и, в общем-то, главное противоречие между преподобным Иоанном и преподобным Иосифом, на мой взгляд, вот оно, конечно, имело место и в современности, да, вот там были и споры, и касались они вот этих церковных имений, но они носили вот такой некий принципиально-теоретический характер. А противопоставили их реально наши исследователи, в том числе уже и из числа эмигрантских писателей духовных. Очень хотелось видеть идеал вот этих таких спиритуалов, да, вот не связанных ни с чем земным, в том числе и с государством. Это ключевой момент, потому что преподобный Иосиф государственник, патриот, более того, не гнушавшийся выступать и считавший своим долгом против ереси жидовствующих, которая размывала основы и церкви, и государства. Вот, отношение заволжских старцев, последователей Нила Сорского, было более мягким, но они за это и поплатились, потому что отправленные к ним на покаяние в монастыре еретики заражали ересью и саму братью. Так что, ну, собственно говоря, то, что в современности вот таких вот кардинальных противоречий не существовало, об этом свидетельствует то, что преподобные направляли для обучения своих учеников друг другу. Это вот говорит уже о многом.
Дорогие братья и сестры, мы услышали комментарии профессор Московской духовной академии Алексея Константиновича Светозарского. И мы надеемся, что Алексей Константинович в ближайшее время в эфире радиостанции «Радонеж» в прямом эфире ответит на ваши вопросы о фильме «Раско», телесериале, который сегодня, во всяком случае, у православных людей вызвал много и вопросов, и многие стали размышлять о том, что же произошло в те годы, почему стал возможен раскол, почему стала возможна эта трагедия русской церкви и русского народа. Ну, а мне хотелось бы добавить к словам Алексея Константиновича то, что действительно Иосиф Волоцкий преподобный был великим государственником, и когда Василий III вошел на престол, он к нему обратился с такими словами: «Бога ради, Господарь, Бога ради и Пречистой Богородицы, пожалуй, и попищись и промысли о божественных церквях и о православной вере христианской». Почему Иосиф Волоцкий преподобный так обращался к великому князю московскому? Потому что государь иначе могут погибнуть все православное христианство от еретических учений. Якожды и прежде царство погибуше сим образом, римское, и же много лет прибывше в православной вере христианской, так и погибуше. А вот идею эту о Святой Руси, о Москве, как о Третьем Риме, позднее Филофей развил, все мы знаем, Москва Третий Рим, а Четвертому не быть. Но главная задача действительно русских людей было сохранение веры православной. И иосифлянами, как принято это говорить, называть, были и святой митрополит Макарий Московский, воспитатель государя Иоанна Васильевича Грозного, и святой митрополит Филипп, он также был иосифлянином. И, кстати, надо сказать, что вот этот миф либеральный, вот интересно, я стал интересоваться, когда же появился этот миф о противостоянии в нашей литературе. Его, оказывается, развивал в своих лекциях академик Пыпин. А академик Пыпин был брат и единомышленник знаменитого Чернышевского. Ну, помните, старшее поколение в школах нас учили, что делать, вернее, заставляли читать, что делать, там все эти сны Веры Павловны и так далее. Но а о том, что Нил Сурский ни в коей мере не противостоял преподобному Иосифу Волоцкому, Алексей Константинович убедительно сказал, что если было противостояние, то не посылали бы преподобные друг другу своих учеников ради духовного окормления, ради того, чтобы обмениваться опытом. Это было духовное единство, духовная любовь. И, кстати, Нил Сурский сам, это доказано, своей рукой собственноручно переписывал, около половины глав переписал просветителя. А просветитель – это труд преподобного Иосифа Волоцкого, великий труд, в котором он вскрыл всю ложь, весь страх и губительность ереси разных. Это труд просветитель преподобного Иосифа Волоцкого, он и сегодня для нас очень важен. Кстати, вот и ложью является и якобы терпимость Нила Сурского преподобного к еретикам. Они действительно относились мягче, но никогда не... Они, может быть, считали, что не надо карать еретиков смертной казнью, но никогда не потакали ересям. И если мы с вами говорим о еретиках, о том, что происходило тогда, в те годы, то обычно наша интеллигенция упрекает преподобного Иосифа Волоцкого за жестокость. Но вы знаете, дорогие братья и сестры, это только в наше толерантное время человек может считать борьбу с такими страшными кощунниками, какими были последователи ереси жидовствующих, жестокостью. Ведь мы потеряли понимание того, что значит пред очами Божьими бесценная душа человеческая, за которую святые всегда сражаются с лжеучителями. Давайте с вами вспомним, что принесли Европе религиозные войны. Разоренные, опустошенные страны, сотни тысяч, миллионы погибших. А ведь на Руси никогда такого не было. Несколько десятков казненных еретиков на Руси сравним с погибшими 2/3 населения Германии. Они погибли во время войны протестантов с католиками. Давайте признаем, что это явное сравнение не в пользу сторонников толерантности. И только, конечно, человек, который не понимает, что происходило в Европе тогда, во время этих войн религиозных, может считать борьбу с еретиками бессмысленной жестокостью или борьбой со свободомыслием. Кстати, латинин Рим тоже пытался бороться с еретиками, кстати, гораздо более жестоко, чем боролись на Руси. Мы знаем с вами, что костры инквизиции пылали по всей Европе. Но дело в том, что сам Рим тогда утратил чистоту веры. Потому и плоды этой борьбы были такие страшные. А на Руси удалось искоренить страшную ересь жидовствующих и одолеть прочие возникающие секты. Кстати, этих сектантов, давайте вспомним, атеисты их называют свободные мыслители, первые средневековые гуманисты. Так вот, этих первых гуманистов удалось победить не только мечом государственной власти, но прежде всего молитвами святых, таких православных подвижников благочестия, как преподобный Иосиф Волоцкий, чью память мы сегодня вспоминаем, и святитель Геннадий Новгородский. И, кстати, надо заметить, что эти любимые либералами гуманисты и свободные мыслители, они в Европе, когда приходили к власти, расправлялись со своими противниками не менее жестоко, чем инквизиция католическая с ними, и вовсе не отличались добротой и милосердием. Например, в протестантских странах эпидемия страха перед ведьмами была гораздо сильнее, чем в католических. Потому что те, кто знает историю, могут подтвердить, в некоторых германских городах Горожане, обвинив в колдовстве, успевали сжечь почти всех женщин от мала до велика. Это свидетельство хроник. На Руси ничего подобного не только не было, но даже вообразить на Руси это невозможно было. Так что государь, великий государь Иоанн III, Грозный, его также называли Грозным, в послушании у святителя Геннадия Новгородского и преподобного Иосифа Волоцкого, по молитвам Нила Сорского и всех русских святых, избавил русскую землю от ереси и тем самым спас народ от многих потрясений и страшных бедствий. У нас звонок, простите, дорогие братья и сестры, мы продолжим нашу беседу. Да, и мне хотелось бы тогда вспомнить о том, как в царствование государя Иоанна Васильевича была, затем уже внука Иоанна III. Все-таки эта ересь жидовствующая давала свои всходы страшные, ядовитые. Была запрещена ересь Матвея Башкина и Феодосия Косова. У нас тоже принято было в советское время их называть, продолжая традицию либерального такого, скажем, исследования либеральных, мыслителями, гуманистами. А на самом деле эта ересь была очень похожа на то, что проповедовали жидовствующие. Они отказывались почитать святые иконы, угодников Божьих, не признавали таинство Евхаристии, вообще кощунствовали над святыми таинствами. Но если протестанты, например, в Западной Европе делали это открыто, то жидовствующие, будучи изобличенными, отрицали свои еретические взгляды. Потому что эта тайная их доктрина, оккультная, она разрешала им сохранять видимость благочестия перед православными людьми, чтобы тайно вербовать сторонников. И поэтому борьба с этой ересью, с этим лжеучением, даже с сатанизмом открытым, она была очень нелегкой. Потому что православные должны верить друг другу. Мы же не знаем, что у человека в сердце. Как говорил Алексей Константинович Святозарский, не у Сорских его последователи приняли, а еретики ложно раскаялись. Вот как, давайте представим, как не осудить невинного, а уберечь паству от еретиков, спасти души людей. Показательный пример так называемого старца Артемия. Это Артемий, которого навязали, отдашив Сильвестром молодому царю Иоанну Васильевичу Грозному, Иоанну IV, навязали, как игумене Троицы Сергиевой Лавры, но он, столкнувшись с монахами Лавры преподобного Сергия, сбежал из обители. Кстати, сбежал, нарушив монашеское послушание, но мы с вами могли бы сказать, ну, ушел, не выдержал, ему хотелось в пустыню. Но ушел-то этот Артемий не в пустыню, в дремучие леса, как уходили в поисках тишины, а ушел в другой богатый общежительный монастырь. И при расследовании дела о ереси Матвея Башкина на Священном соборе этот так называемый старец Артемий отвечал очень лукаво и уклончиво. Все время пытался выгородить еретиков. Он мягко, скажем так, относился к заблуждениям, как он говорил, молодого боярина Матвея Башкина. Призывал милость Феодосия Косова, других своих учеников, ну, считал, что они просто искали истину. И надо заметить, что с еретиками тогда обошлись очень мягко, разослали по монастырям на то, что они исправятся. А Артемия отправили на Соловки. Но он вместо того, что, ну, как должен сделать старец, ну, пострадал, да, отправляю тебя на Соловки, а он бежал в Литву католиком. Уже говорит не о подвиге, да, смирения перед... Если ты неправедно страдаешь, многие наши святые неправедно страдали, да, от гонителей. Гонение, клевету враг рода человеческого воздвигал, а он бежал в Литву. Но это явно не свидетельствует о его смирении, да, истинного монаха. А в Литве, там уже и Курбский был, в Литве этот Артемий, игумен, сумел убедиться, к чему привели его поиски истины, его учеников, вернее, Феодосия Косова и прочих. Сосланные на покаяние еретики также сбежали в Литву. И там эти монахи-растриги, женившись, вместе с протестантами, лютерами, как их называли, они разорили, уничтожили сотни католических и православных приходов, потому что Литва — это же западнорусские земли были. И они на глазах этого Артемия уничтожали сотни католических и православных храмов. Иконы горели на кострах, как у нас в 20-е годы, представляете? А Артемий, он писал увещевательные письма, выступал тогда, как свидетельствует, в защиту православия, но никто из этих еретиков своего бывшего защитника не слушал. Мы с вами никогда не узнаем, что у него было на душе. Может быть, старец Артемий и не был еретиком, подобно Феодосию Косому, но, скорее всего, дорогие слушатели, может быть, можно предположить так, что он был человеком широких взглядов, и, как у нас часто встречается среди православных, новых православных, противником всякого обредоверия, внешнего благочестия, ну, кумир нынешней либеральной российской интеллигенции. Мне кажется, что наши церковные либералы считали бы его истинным христианином, в отличие от так ненавистных им осифлян. Но еще раз подчеркнем, если бы не было святителя Геннадия Новгородского и преподобного Иосифа Вологодского, то тому же, так называемому старцу Артемию, пришлось бы увидеть, что сотворили бы на Руси молодые люди, которые, по его словам, искали истину и всего лишь заблуждались. Поэтому, дорогие братья и сестры, еще раз скажем, что подвиг преподобного Иосифа Вологодского и Геннадия Новгородского спасли русскую землю от многих великих и страшных бедствий. Дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о здравии иеромонаха Иоакима, Валентины, Агриппины, Романа, тяжко болящей Елизаветы, тяжко болящего Сергия, Галины, Владимира, Игоря, болящей Натальи, болящей Антонины, болящей Людмилы, болящей Веры, Татьяны, Василия, Алексея, болящего Алексея, болящего Александра. Просим молитв о путешествующих монахини Варвары, монахини Филареты, монахини Мелитоны и Мариамны. И сугубых молитв, дорогие братья и сестры, просим о нашей дорогой, любимой нами Нины Васильевны Карташова. Это человек, наше светлое солнышко, не только замечательная поэтесса русская, но удивительный, просто светлый, добрый, благородный и красивый, чистый человек. Она сейчас болеет, но мы надеемся, что по молитвам нашим Нина Васильевна Карташова выздоровеет, надеемся на скорое выздоровление и вернется в студию радиостанции «Радонеж» на наши патриотические вечера. И мы вновь сможем видеть, слышать ее стихи. Просим всех сугубых молитв о тяжко болящей Нине и о болящем Валерии. Болящий Валерий Ярчак – это писатель из Минска, которого сейчас судили за разжигание, за книгу его о государе Иоанне Васильевиче Грозном, пришили разжигание межнациональной розни. Суд провалился, но Валерий, человек немолодой, оказался в больнице. Просим ваших молитв о болящем рабе Божьем Валерии Ярчаке и о болящем Константине Душенове. Прошло стояние, вчера молились о том, чтобы узник совести Константин Душенов оказался на свободе. Молились о супруге его Елене и сыне Иване. Причем обращение в Генпрокуратуру с требованием выпустить на свободу Константина Душенова подписали многие из общественных деятелей, известных православных. Причем, вы знаете, вот, когда Константин был на свободе, с ним можно было спорить, многие не соглашались в каких-то отдельных с ним аспектах его деятельности. Но сегодня, когда явная несправедливость, беззаконие совершаются, мы просим всех молиться о рабе Божьем Константине. Подписали и Бабурин Сергей Николаевич, и Воропаев, наш профессор знаменитый, ученый, Крупин Владимир Николаевич, Крутов Александр Николаевич, Владимир Николаевич Осипов, Сенин Алексей Алексеевич, главный редактор газеты «Русского вестника», и многие православные люди, и я в том числе, многие мои знакомые, мы поставили подписи под этим обращением и надеемся, что Генеральная прокуратура откликнется, и Константин Душенов окажется на свободе. Просим молитв о болящей Валерии с очадами, о Викторе, Екатерине, и молитв о упокоении новопреставленного протоиерея Бориса, протоиерея Василия, Николая, новопреставленной монахини Филареты, Николая, Анны, Ларисы, Веры, Мелании, Владимира, Владимира, Павла, Нины, Лидии, Марии, Натальи, Натальи. Дорогие братья и сестры, у нас объявление, я думаю, это объявление многих обрадует. 27 октября в четверг состоится открытие цикла, 12-го цикла. Даже трудно поверить, что прошло уже 12 лет. 12-го цикла «Возвращение на родину». Вечер посвящен 300-летию Михаила Васильевича Ломоносова, 300-летию со дня рождения. И, ну, я думаю, мы подробнее расскажем о том, с кем мы сможем встретиться в Доме кино на этом вечере. Как всегда, это люди интереснейшие. Вечер будет незабываемый. А билеты можно уже сегодня приобрести в Красном селе, в храме всех святых, в книжной лавке Сретенского монастыря, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римское. И те, кто желает узнать подробнее, могут зайти на сайт в интернете. Сайт называется возвращение-лина.ру. Сайт возвращение-лина.ру. Дорогие братья и сестры, 8 октября мы приглашаем вас помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Эта поездка посвящена покрову Царицы Небесной над нашей землей. Мы с вами помолимся в Богоявленском соборе в Елохово, у Казанской иконы Матери Божией. Затем будем в Донском монастыре, у Донской иконы Пресвятой Богородицы, у мощей святителя Тихона, патриарха Московского. А завершится наша поездка у Державной иконы в Коломенском, в храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы, нашей великой святыни, державной иконой Матери Божией. Ну, а сейчас, дорогие братья и сестры, мы услышим молитву, духовное песнопение, а затем продолжим нашу беседу. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу. Все удивительно, как наши святые отстаивали истину веры православной. Ведь потом уж приезжали в XVI веке, в XVII веке иноземцы, те, кто приезжал на русскую землю, они были поражены благочестием нашего народа. И латиняне, и многие иноземцы, и не только иноземцы, иноверцы, а даже Павел Алепский, приехав, грек православный, ему казалось, что он попал в страну святых. Он не мог понять, как люди могут так молиться. Он считал, что даже в монастырях нет таких в монастырях греческих люди не совершают такие подвиги. Вот Алексей Константинович Святозарский упомянул о том, что даже мороз по коже, когда читаешь о том, как должны были молиться тогда в обители Иосифа Волоцкого. А ведь он был богатырь, он, кстати, физически был богатырь, высокого очень роста, и очень красивый человек был, то есть, просто совершенный человек, Иосиф Волоцкий. И он сам нес все величайшие подвиги, был примером для своих монахов, для своих иноков. Кстати, удивительно, наверное, многие из нас любят фрески Дионисия, великого русского художника. Если кто-то говорит о мрачном и темном духе русского средневековья, да, то все, кто бывает в Ферапонтовом монастыре, все, кто видит фрески Дионисия, должен сказать, для меня это высшая красота иконописи Дионисия. Это небесный свет, небесная власть, красота необыкновенная. А ведь молодого Дионисия наставлял, писал письмо иконописцу именно преподобный Иосиф Волоцкий. И Дионисий работал в 1480 году в Иосифовском монастыре. Ведь, понимаете, не может быть такого сочетания мрачной какой-то аскезы и такого светлого духа. Значит, все эти монахи, они созерцали свет Христов. И они не просто подвиги несли ради Христа. Они свою душу этим светом Христовым насыщали. И любовью Христовой. Понимаете, вот что потом и на Руси явилось во всем строе русской жизни. Кстати, вспоминая государя Новосельча Грозного, ведь он, когда боролся с ересью Матвея Башкина, он опирался на просветитель Иосифа Волоцкого. И он, и святитель Макарий сохранилось, я не помню, как этот документ, у какого-то владыки они просили, сохранилось письмо, ведь мы знаем, что с тех пор очень мало документов осталось на Руси, но сохранилось письмо, в котором пишут, что просветитель послали царю и святителю Макарию. Ну а в царствование государя Иоанна Васильевича был создан знаменитый Стоглавый собор, освященный. И на этом Стоглавом соборе огромное внимание уделяли просвещению народа. Во время богослужения священникам вменили в обязанность читать прихожанам толковые Евангелия и другие книги. Благочиние, кстати, на Стоглавом соборе были собраны, впервые были так организованы. Мы ответим нашему слушателю, зачем продолжим беседу. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотела вас спросить.
Да-да.
То, что не считаете ли вы, что люди русские, которые считают себя русскими по крови и не принимают христианство, они тоже пребывают в мире свежезовствующих? Это, во-первых. Во-вторых, не всегда ли бывает оправдано уничтожение еретиков физически? И гладит ли это, как зубы дракона, еще большее зло? И как это может сочетаться, когда во имя Христа уничтожают там физически еретиков, когда он призывал, как вы знаете, благословлять и молиться за врагов? Спасибо.
Конечно, дорогая слушательница, не всегда это оправдано. И надо вам сказать, что на Руси, по сравнению с Западной Европой, это единичные случаи такие были, когда сжигали еретиков, причем еретиков, которые несли... Они, понимаете, в то время, мы должны с вами понимать, что ведь они были врагами не только Церкви Христовой, они были врагами государства. И мы вот сегодня, если мы знаем, что в нашей стране существуют сатанисты, и приносятся ритуальные жертвы сатанистами. Убивают они людей, мы знаем, что происходит в нашей стране, что сейчас творится, да? Скажем, идут сейчас по радио Радонеж постоянные передачи о наркотиках. От наркотиков погибает ежедневно десятки молодых русских людей. И мы с вами говорим, что о том, что лучше расстреливать этих наркодилеров, да, чтобы сохранить жизнь людям. А ведь от духовной заразы тоже погибали тогда. Не только десятки людей могли погибнуть, тысячи людей могли погибнуть. Ведь сегодня мы видим, что со страной происходит. Ведь вот эта ересь такая оккультная, да, ведь она же сегодня в шоу-бизнесе, там просто модно заниматься каббалой. Приезжают американцы, и все вот эти наши шоумены и так далее, все они говорят, что мы занимаемся каббалой, да, это наше, значит, такое, наше увлечение нам помогает. Понимаете, что это такое? А что происходит со страной? Ответственность на государственных деятелях. Святому равноапостольному князю Владимиру сказали, на то ты и носишь меч, чтобы защищать людей от зла, понимаете? Вот. А, конечно, не всегда. Некоторых на покаяние отправляли в монастыри, они после покаяния возвращались и творили еще больше зла. Вы представьте себе, отправили Феодосия Косова, да? Тогда на покаяние не бежали в Литву. Сотни храмов уничтожили. Сотни храмов. Дело не в том, что они иконы сожгли. Дело в том, что там были потом гонения на православных, и сотни тысяч людей были убиты. И до сих пор погибают на Западной Украине, когда уняты православные храмы уничтожают. И еще раз, может быть, вы плохо слышали передачу. Были уничтожены несколько десятков еретиков, Волк, Курицын и все прочие. Но на России не было, в России, на русской земле не было религиозных войн. В Германии тысячи людей, Германия в пустыню превратилась, католики сражались с протестантами. А какие зверства там творились, об этом не приходится даже говорить. Поэтому давайте подумаем, да, на весах взвесим, что происходило. Еще раз, душа человеческая для вечной жизни спасенная, она бесценна. Ну а русские люди сегодня нет, они, конечно, не в ересе пребывают, потому что у нас очень много людей, которые просто не научены, не просвещены светом Христовым. Они добрые, хорошие люди, они пока не открыли свое сердце для Христа. А ересь жидовствующих, это были сознательные кощунства, поругание икон, сознательное глубление над иконами. Это был сатанизм, понимаете? А разве мы можем назвать наших неверующих соотечественников, которые еще не пришли ко Христу, сатанистами? Нет. Слава тебе, Господи, у нас таких людей не так много. Хотя они есть. А большинство наших братьев и сестер, мы верим, в свой час придет, переступит порог храма и обратится ко Господу и станет перед иконой в молитве, перед иконами Пресвятой Богородицы. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да. Алло, слушаем вас. Добрый вечер.
Папа, Рождество у вас. Рождество Матери Божией.
Спасибо.
Вопрос следующий.
Да.
Вот когда кого-нибудь из демократических деятелей, олигархов, или каких-нибудь правозащитников попадает, вот, допустим, в тюрьму, или под суд, или под следствие, сразу на всех каналах, радио, телевидение, об этом шум поднимается чуть ли не за дня день. А вот когда русских православных патриотов попадает в какую-то беду, так об этом молчок. Правда, глаз колет. Вот я к чему это говорю? Вот Владимир Осипов, вот, ну, правда, о нем сейчас мы слышим, да, что он как бы привлекается к ответственности за свою книгу и за одно из обвинений, то, что он в своей книге использует старое православное церковное слово «жид». В это ему также вменяется в обвинение. А вот о Константине Душевной, вот вы часто говорите, что он осужден. Это я слышу, что он осужден уже не первый год. А почему, за что он осужден? Я вот до сих пор этого не знаю. Извините, не могли бы вот рассказать? Спасибо, извините.
Ну, вы знаете, времени осталось уже немного, дорогой слушатель. Ему дело в том, что сегодня, скажем так, обвинение в экстремизме можно пришить очень легко любому человеку, найти признаки экстремизма в любой книге. Об этом юристы говорили, о том, что формулировки не отточены, Ну, скажем так, если я не помню, в каком это было городе, говорю по радио, забыл об этом, нашли признаки экстремизма в иллюстрации Васнецовской к песне о вещем Олеге. Представляете, помните, да, там волк стоит перед князем Олегом, и вот в этом суд какой-то нашел признаки экстремизма в этой иллюстрации. Поэтому я думаю, что мы расскажем, может быть, Владимир Николаевич Осипов и другие наши православные общественные деятели, те, кто сейчас занимается, наши юристы православные, правозащитники русские, расскажут о том, что можно сегодня сделать. Но мы знаем, что это беззаконие. Ну, что тут говорить? Ну, и не раз в эфирах наших говорили, дорогой слушатель, о том, что 282-ю статью, так называют русская статья, вот это беззаконие, а просим молиться. А с Владимиром Николаевичем Осиповым, ну, это уже вопиюще, ну, большего, более возмутительного, да, такого беззакония, чем попытки осудить Владимира Николаевича Осипова, трудно себе представить. Ну, просим еще раз ваших молитв. Просто не хочется, ну, что мы будем говорить, да, перечислять те обвинения абсурдные, которые они выдвигают Владимиру Николаевичу Осипову. Он об этом рассказывал в наших передачах. Вот. А от молитвы нашей очень многое зависит. Сейчас о Константине Душанове мы просим сугубых молитв, потому что его не просто так подвергают страшному давлению в местах заключения, но и пытаются у супруги его Елены отобрать сына Ивана. Вот. И просим, дорогие братья и сестры, поминайте в своих молитвах. Я думаю, и митрополит Иоанн Санкт-Петербургский, Ладожский, на небесах все видит и молится о рабе Божьем Константине. Хотя, конечно, еще раз скажу, Константин не во всем, не будем говорить, меня спрашивали, почему. Вот когда Константин окажется на свободе, мы сможем с ним сесть за одним столом и спорить о каких-то вещах. Тогда можно будет сказать, в чем с ним многие из нас были не согласны. А пока мы о нем молимся и просим, чтобы Господь даровал ему силу, это честный человек, патриот, горящий, с горящим сердцем, настоящий, мужественный человек и воин. У нас звонок, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, слушаю вас.
Виктор, вас беспокоит брат Антоний.
Да,
мне кажется, что если мы, например, говорим о бывшем священнике Иване Охлобыстине, ну, может быть, много чести об этом слишком много говорить. В истории русской церкви столько было всего. И обновленцы, и раскольники, и предатели, кого только не было. Ну, появился такой вот священник бывший. Горько одно то, что когда он был священником, в него верили люди, не верили, что это пастор. Оказалось, что вот шоу представления гораздо более сладкие. Но, наверное, были какие-то серьезные такие глобальные причины, которым этот человек бросил пасторский путь и пошел назад на дорогу, по которой он шел. А получается, что пасторство это было всего-навсего пиар, как сейчас говорят. Наверное, так.
Ну, Антоний, знаете, это дело такое очень сложное. Самое для меня вот страшное, я просто скажу, что для меня в этой ситуации ужасное. То, что человек стоял у престола Божия и после этого ушел лицедействовать. Ну, приходилось говорить не раз, когда он ушел лицедействовать, об этом мы говорили в передачах. Не я один говорил, батюшки говорили, и многие наши авторы. Ну, а сегодня вот его это выступление на стадионе, некоторые говорят, что это юродство, он пытается правду донести до людей. Знаете, вот что такое юродство, да? Юродивый ругается миру, он ставит ничто мирские блага. Он раздает все. А когда Иван Иванович Охлобыстин, Иван Охлобыстин бросил престол Божий, стал там никто, он менеджер в Евросети, да, снимается в каких-то сериалах, ну какое же это юродство? Юродство Ивана Яковлевича Корейша, которому приносили ведро с камнями, ведро с бутылками, битым стеклом. и он, принимая людей, а он очертил, когда его уже клевета рассеялась, ему выделили комнату большую, светлую, он уголок очертил себе, и ноги за него не протягивал, как в темнице сидел, понимаете? Как сидел на цепи, вот как его гонители посадили, и, встречая людей, он руками перетирал булыжники с бутылками, с битым стеклом. Он перетирал людские грехи, люди получали исцеление по его молитвам. Вот это юродство. Юродивый блаженный Христа ради Василия. А как уж это юродство быть менеджером Евросети? Понимаете, это... Ну, а что касается его слов, что детей кормить надо, понимаете, у меня много... Я, братья и сестры, я никогда не буду осуждать священника ни за какие грехи. Почему? Потому что священник – это тяжелый очень крест. У меня есть священники, много друзей, знакомых. Я понимаю, какой это тяжкий крест. Батюшки, о нас молятся, предстоят за всех нас. У каждого могут быть ошибки, могут быть, ну, все что угодно. Но когда человек оставляет служение и говорит, что ему некому, нечем детей кормить, вы знаете, я знаю и бедствующих священников. Но даже мы не о сегодняшних говорим священниках, понимаете? Вот давайте вспомним новомучеников 20-30-х годов. Вспомнив их подвиг, обыкновенного русского деревенского попа, да, выводят НКВДшники, чекисты. Сегодня, кстати, тоже их память совершалась новомучеников. И говорят, отрекаясь от сана, остаешься бухгалтером работать. И живешь в своем доме со своей семьей. И стоит этот батюшка, может быть, и немощный когда-то, может быть, какие-то у него немощи были. Стоит этот батюшка, говорит, нет, не отрекаюсь. Ну, тогда ты идешь в лагерь, в ссылку, а его дети, матушка и десяток детей, как у многих тогда священников, они идут по снегу милостыню просить, а в дом их не пускают. Вы понимаете, какой это подвиг? Мы же их память чтим сегодня, новомучеников. А сегодня получается, что подмена, что вот сегодня может священник сказать, я пойду наиграю сейчас в кино, да? Наиграюсь, а потом вернусь к престолу. Я не хочу, опять же, не берусь. Господь ему судья, но мне кажется, это время страшной подмены. Наша церковь, это все-таки церковь новомучеников. Мы их память чтим, а не церковь шоуменов. Мы говорили сегодня о генуэзцах, да, о тех о торгашах в господине Великом Новгороде, те, кто поклонялся золотому тельцу. Нельзя одновременно служить и Богу, и золотому тельцу, понимаете? Вот этой подмены быть не должно. Все, что я могу сказать, потому что время подмен – это самое страшное время. Но я верю, дорогие братья и сестры, что по молитвам великих наших святых, таких как преподобный Иосиф Волоцкий, таких как святитель Геннадий Новгородский, таких как преподобный Нил Сорский, по молитвам игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского, Серафима Саровского, и по молитвам наших новомучеников, исповедников российских, святых царственных мучеников, всех новомучеников, исповедников, русская земля будет хранить веру православную, как завещали ее наши святые, и не потому, что кто-то из нас там достоин, да, быть хранителем веры православной, а потому, что святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, русская земля, подножие престола Божия на земле. И мы верим, что Господь проведет Россию путем великих испытаний и сохранит ее в православии, а православие на нашей земле молитвами святых сохранит в чистоте. Святые царственные мученики, все новомученики, исповедники, все святые в земле российской просиявшие, молите Бога о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас.